Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Доброго здравия всем, уважаемые радиослушатели! С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о великой интересной персоне, внесшей огромный вклад в развитие культуры нашей страны, да и вообще мировой. Мы говорим о жизни и творчестве писателя, литератора, драматурга Александре Николаевиче Островском. Слушайте продолжение.
Теперь очень важный момент, что это эстетизированное неоязычество.
Mm-hmm.
Это, кстати, момент очень типичный для романтической эстетики. Вот если мы будем смотреть всю романтическую литературу XIX века, что в России, что тем более за рубежом, мы увидим, что этот момент постоянной красной нитью.
Mm-hmm.
У Гёте, у Шиллера, там «Лесной царь» какой-нибудь, там Лорелея, там, не знаю, всевозможные, там у Мицкевича «Светезянка» там какая-нибудь. Я уже не говорю про Финляндию ближе к концу 19 века, там все с Калевалой это связано. То есть здесь это вписалось вообще на все 100. А надо сказать, почему я говорю модернизированное это эстетическое неоязычество. Дело в том, что уже потом, в 20 веке, великий Владимир Проб, великий ученый, культуролог и фольклорист в России, который занимался русским фольклором, он же ведь очень убедительно докажет, что 99% русских сказок – это экс-мифы.
Mm.
Да. Вообще, настоящая русская сказка – это сказка бытовая. Вот по типу там, как у Пушкина, «Попей, работники, балде». А если это сказки о животных, там какие-то варианты, или тем более волшебные сказки, это все обычно как бы выродившаяся мифология. Это русская народная сказка в этом смысле явление невероятно архаичное и древнее, по древности многократно превышающее античные мифы.
Mm.
И вот Островский в этом смысле, я сейчас скажу такое, как бы весьма возможно такое рискованное сравнение, это немножко русский Толкиен.
Mm.
Потому что «Снегурочка» — это не просто сказка, а это вот некий попытку воссоздать вот такой как бы мифологический архетип.
Да.
Ведь дело в том, что, причем этот архетип оказался настолько живучим, что вплоть до того, что потом в 20 веке вот в новогодний обиход вошли персонажи Дед Мороз и Снегурочка.
Да, да,
они
да.
вошли целиком со страницы Островского. Исключительно.
Да.
Правда, интересный факт, и, кстати, именно в том
смысле. Но Дед Мороз это был уже добавлен, то есть как бы прилеплено.
Ну, Мороз-то ведь тоже.
Мороз,
Мороз же действует. Помните, Снегурочка, дочь Мороза и Весны?
Да, был, да.
Да, вообще интересный факт, что то, что...
Но они не были олицетворены непосредственно. У него-то олицетворение получило только Снегурочка.
Ну да, да.
Да.
Мороз действует.
Мороз действует. Да,
причем она не внучка, а дочь.
Дочь,
его, да. Вообще, да. Вот, это, кстати, аналог Андерсон «Снежная королева», понимаете? Вот. Но самое главное, да, затем вот это вот воссозданный прославянский вот этот вот социум. Mm-hmm. Причем самое интересное, что Островский назвал, возможно, с легким троллингом этих прославян бериндеями. Mm-hmm. Исторически бериндеи – это тюрки. И это хорошо было известно. Но это параллельная реальность. Я же говорю, это Толкиен, это, понимаете, это немножко Гондор, вот такой, русский Гондор. Причем этот русский Гондор, который трактован как потерянный рай, как общество, где к царю можно сходить и поплакаться в жилетку, mm-hmm. да, что это происходит. То есть социальная утопия, по сути дела. Очень, так сказать, красивая. Вот немножко зловещее, если мы вспомним финал.
Да.
Если мы... Финал, мы к этому вернемся, финалы у Островского часто двусмысленные.
Но в данном случае ведь не только зловещий, но еще и трагичен.
Трагичен и трагичен, потому что Снегурочка погибает.
Да, да.
А зловещий, потому что общество принимает ее гибель как необходимую жертву.
Ну, безусловно, потому что что же еще делать Снегурочке, коль, так сказать, лето приходит, весна и так далее.
А тут еще и самый глубокий вариант. Любовь, как фундаментальная, я процитирую одного современного тибетского буддийского философа, которого звали Цокни Ринпоче. Любовь – это экзистенциальная, фундаментальная сущность мира. Вот. И... Если ее нет, не стоит жить.
Да.
Если она есть, за нее можно растаять.
Да.
Понимаете?
То есть, да, это некая жертвенность.
Да. Вот, кстати, которая... Кстати,
причем, которая накладывает и аналогично, так сказать, созвучно с христианской мыслью. В том числе и с православной.
Да, безусловно. Безусловно, несмотря на все чисто языческие корни этого да. произведения. Вот, то есть произведение феноменальное. И, кстати, показательно, что вот это опять-таки ситуация, когда сразу она два раза получила, подряд два раза, музыкальное воплощение при жизни Островского. Ну, Чайковский сразу написал музыку mm-hmm. к спектаклю, и под эту музыку она была поставлена в Малом театре. Вот, кстати, музыка эта оказалась настолько удачной, что впоследствии, уже в 20 веке, после смерти Чайковского, на ее основе был создан балет.
Mm-hmm.
Да. Вот, ну, с добавлением некоторых произведений Чайковского из других жанров, то есть балет «Снегурочка»
вообще
существует.
И по сей день вообще «Снегурочка» мы можем лицезреть и видеть во многих театрах. Они да. вставятся в репертуар.
Ну, я имею в виду, да, именно балет.
Балет.
Балет, да. А затем следом Римский-Корсаков пишет оперу.
Оперу.
Да. Вообще, забегая вперед, скажу, у Римского-Корсакова и Чайковского было легкая форма соревновательности, из-за чего они несколько раз на одну и тот же сюжет писали каждый. Mm-hmm. Но потом это повторится «Черевички. Ночь перед Рождеством». Mm-hmm. И совсем интересно, что Островский всю жизнь так и не определился, кто же написал лучше. Да. Но Островский вообще как бы на словах отдавал предпочтение Чайковскому, потому что они с Чайковским были друзья.
Да.
Вот, но некоторые отмечали, что втайне где-то не для публики, не для, как бы, не для печати он склонялся к варианту Римского-Корсакова. Вот. А дело в том, что это конгениальное произведение, но совершенно с разным подходом.
Mm-hmm.
Совершенно разная эстетика, совершенно разным музыкальным языком. Но я вам скажу, что ни одному русскому литератору так не обломилось, mm-hmm. так не повезло, чтобы при его жизни его шедевр, а у вас «Снегурочка» — это абсолютный шедевр, был музыкально воплощен в двух других шедеврах.
Mm.
Да, это вообще явление уникальное. Мы потом увидим, что ни у одного русского классика этой эпохи ничего подобного в биографии не повторится. А вот теперь мы подходим к центральной странице его творчества, вот его вот этих критическо-реалистических пьесах.
Да, но вот прежде хочется, mm. Дмитрий Владимирович, откуда мы уже немножко выяснили, из детства, в семье, где он видел огромное количество банкиров и так далее, где они рассуждали, спорили, говорили. Вот сквозь многие его драматургические произведения мы видим четко поставленную одну проблему – человек и деньги. Власть, человек и власть, власть и деньги. Почему и откуда его это беспокоило? Это ведь по сей день актуально.
Ой, я вам скажу больше, я оттолкнусь от последней вашей фразы.
Так.
Вот вы знаете, когда в России, именно в современной России, начался постсоветский период, mm-hmm. после 91-го года, выяснилось, а ведь маленькая деталь, что такое постсоветский период, особенно в 90-е, mm-hmm. это снова эпоха первоначального накопления. Вот так у нас история распорядилась. У нас была эпоха первоначального накопления как раз в эпоху реформ Александра II. И затем, благодаря, в кавычках, творческой деятельности Ленина, Сталина и компании, мы вынуждены были сделать такой гигантский, как говорил Лев Николаевич Гумилев, зигзаг истории,
да.
и вернуться на те же самые круги, и наступить на те же самые грабли. Вообще, наступание на грабли, к сожалению, это национальный, так сказать, наш вид спорта.
Да.
И вот помимо всего прочего, выяснилось, что пьесы Островского оказались ужасающе актуализированы.
Да.
Да лучше бы такой актуализации не было, понимаете? Я хочу сказать, то есть вот к вопросу...
Ну не бывает дыма без
да,
огня. Да,
вот я хочу сказать, воплощение, знаете, я миллион раз видел на сценах разных театров России, и столичных, и провинциальных, когда ставили пьесы Островского, просто перенося их в современность.
Ну да.
Да, вообще даже не напрягаясь, ничего не прикладывая, просто одевая людей в современные костюмы, играя...
Это так называемое осовремение.
Да, играя как коллизии, в общем, не знаю, там, бандитского Петербурга.
Да.
И все проходит. Я не скажу, что это всегда эстетически получается хорошо, вот, но семантически, по смыслу...
Читается.
Ну, самый простейший вариант Андре Пустусма, режиссер, буквально лет 5 или 6 назад снял «Беспреданницу», перенеся ее в реальности лихих 90-х.
Mm.
Вот я не поклонник этого фильма, потому что, я бы скажу, там Ларисы не получилось.
Mm.
Да. Вот. Но все остальные... Страсти новых русских и все, то есть абсолютно, а почему это произошло и почему у Островского такое внимание к этой проблеме?
Да, да.
Мы к этому будем неоднократно еще возвращаться, чтобы понять, кстати, трагедию России эпохи Александра II. Откуда потом взялись народовольцы, откуда взялся Александр III, откуда потом весь этот, так сказать, путь.
Да.
Лбом о бетонную стенку, воровской капитализм.
Mm.
То есть, вы понимаете, ну, есть такое выражение «дикий капитализм», это, в общем, как бы такое понятие исторически корректное, потому что, ну, можно сказать, классический капитализм, потому что в 20 веке будет постклассический или социально-этичный капитализм, или приватизм. Или потом его назовут постиндустриальное общество. Это вообще другое составляющее. Вот. А здесь вариант такой, когда, да, вот деньги, money, 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 известная песня из группы Абба. Вот. Кстати, эту группу обвиняли в том, что она культивирует меркантилизм. Никто не перевел слова,
ну, да,
никто
да.
не перевел слова этой песни. А там как раз о том, что там вообще вот эту песню «Мани, мани» можно перевести текстом из Фауста Гёте. «Люди гибнут за металл».
Да.
Понимаете, это совсем там не то.
Но ведь вот. Это же целое сознание. Ну, вы понимаете, любую фразу возьми, и она крылатая действительно да. из любой пьесы. Да, за умом не гонись, лишь бы счастье было. С деньгами-то мы и без ума проживем.
Вообще, слушайте, ну... да. И тогда в России вот эта эпоха первоначального накопления, это вот лучше не скажешь названием одной из пьес Островского. «Бешеные деньги».
Да.
«Бешеные деньги». И вот кроме того, Островский, я еще раз отмечаю, то есть это, конечно, нравственная проблема. Хотя, я вам скажу, Островский вообще, мы уже говорили, Островский практически первый из русских авторов, который открывает вот эту купеческую среду, понимаете? У Островского вообще с точки зрения социальной герои базируются в 4 плоскостях. Значит, либо это купцы, но это как бы уже... лейбл
да,
всех пьес Островского. Да. Либо дворяне по реформенной эпохе, и там очень интересная как бы вилочка, либо это умирающее дворянство, то есть которое живут в той реальности, которая уже уходит, и не хотят увидеть, что она уходит. Вот это та тема, которая потом станет генеральной сперва у Тургенева, потом у Гончарова и так далее. Ну, самый лучший пример – это как раз пьеса «Бешеные деньги» в этом плане. Либо дворяне, которые становятся предпринимателями, которые совершают вот этот вот социальный переход. Вот. И, кстати, отношение к этим дворянам у Островского неоднозначное. Смотрите, я могу привести три персонажа. Значит, это Васильков в «Бешеные деньги». Условно положительный. Условно положительный. Он противопоставлен вот этому паразитическому, как бы загнивающему вот этому старорежимному дворянству, которое его презирает. А он, кстати, демонстрирует простонародье, говорит на «о», при этом прекрасно владеет французским. Интересный факт.
Да.
Да, это Дудукин из «Без вины виноватые». Кстати, положительный персонаж. Да. И с другой стороны, это Паратов, к которому мы вернемся. Персонаж из Достоевского. Вот. Затем чиновничество, мелкое мещанство. И еще специфический момент, к которому вернемся, это актерская среда.
Да.
Вообще, дело в том, что Островский, поскольку сам был всю жизнь связан с театром, он совершает в русской литературе еще одно великое социологическое открытие. Он показывает театр изнутри.
Да.
Я имею в виду, конечно, великую трилогию. Это «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники» и «Лес».
«Лес»,
да. Мы к этому вернемся.
Вот как раз в 881 году Островский написал пьесу «Таланты и поклонники» о бедной начинающей актрисе, которая мечтает о театральной славе и, опять же, о деньгах.
Вот этому сейчас вернемся.
Потрясающе. Да. Но, Дмитрий Владимирович, а может мы остановимся вот на разборе, на примере одной какой-то пьесы?
Нет, я хочу сейчас сделать некоторый такой интересный небольшой эстетический срез.
Хорошо.
Значит, смотрите, что бросается, потому что, когда говоришь об Островском, мне хотелось бы, чуть-чуть полемизируя с Бахтиным, сделать несколько срезов и показать, чем это сегодня интересно. Вы понимаете, я вам хочу сказать, вот трагедия сегодняшних дней, отмеченная очень многими современниками, это утрата интереса к отечественной литературе среди читающей молодежи, вернее, не читающей, школьной там и так далее. Это вина преподавателей. Молодежь ни в чем не виновата. Она приходит в жизнь, ей предлагают что-то читать, и дальше фразочка из фильма Эйзенштейна «Александр Невский: не корми меня тем, чего я не ем».
Да.
Понимаете? Вот. Преподают безобразно, преподают начетнически. Это то, что вообще сразу вызывает отторжение. И пока что по-настоящему никто не поставил вопрос, что требуется серьезнейшая трансформация подхода к этой литературе. Да. Любая литература, не только наша отечественная, а любая другая, должна быть воспринята как актуальная. Во-первых, безусловно, на тех каких-то...
Потому что для преподается так, что это что-то далекое, это что-то не наше.
Плюс
это
к вам перфект.
Да, это что-то бородатое, и сейчас у нас такого нет, так сказать.
Плюс понимаете? К вам перфект, да. Абсолютный. Вот что в Островском является наиболее, как бы, вот в этом смысле эстетически самым интересным? И что, кстати, делает его невероятно актуальным? Ну, во-первых, интересный факт. Когда мы говорим о купеческой составляющей. Тут ведь, знаете, современный российский историк Андрей Буровский, он высказал интересную, хотя и немножко обидную идею, что в России в эпоху Российской империи существовало фактически два разных народа. Это русские европейцы и русские туземцы. Ну, эта мысль впервые высказал Алексей Константинович Толстой, и на два разные народа распалась русская земля. Это как минимум с Петра Первого, и чаще всего ему это ставят в вину, на мой взгляд, неправомерно, потому что эти процессы были достаточно объективными, но с другой стороны, кстати, не только в России, я отсылаю к роману Гиде Мопассана «Милый друг», что такое Париж и что такое французская провинция, это тоже та же самая. Но в России это было особенно драматично, потому что это даже язык разный фактически был. Так вот, русское купечество – это русские туземцы, которые могут выйти в русские европейцы, вот в Беспреданнице этот выход состоялся, но в целом это русские туземцы. Почему? Потому что, во-первых, купечество рекрутировалось из зажиточного крестьянства. Это известный факт. А во-вторых, как известно, этот момент у Островского не педалируется, но он в подтексте присутствует, в значительной степени из старообрядцев.
Да.
И вот смотрите, что мы видим в показе купечества. С одной стороны, ну, что такое язык, Островского объяснять не надо. Это феномен.
Феномен, достойный
филологических диссертаций, которые, наверное, и пишутся на эту тему. Ну, одни имена и отчества чего стоят. Вы знаете, это отдельная... Просто отдельный кулинарный рецепт. Все эти Самсон Силычи,
Самсон Силыч, да.
Тит Титычи, Моки Парменычи, этот самый Нил Стратонычи, Флор Федулычи, Меропы Давыдовны, Мавры Тарасовны, Пуды Кузьмичи, Луп Лупычи, Ионычи, и даже Тигри Львович есть. Самое потрясающее, что имя Тигри есть в православных святцах. То есть, с одной стороны, это не то, что бог Гоголя, а как бы не Булгаков. Знаете, как бы Лику Исаич у него самом, в «Роковых яйцах». Но самое интересное, что это все в рамках почвенной традиции. Вот, то есть, одни имена. Все, это уже кстати, и фамилии тоже, потому что фамилии типа Неуединов, типа там Беркутов, Дикой там и так далее, они тоже. Ну, Островский, кстати, с фамилиями аккуратно, так сказать, он не переходит на чисто гоголевскую традицию.
Нет,
там на традицию Салтыкова-Щедрина там. Вот, но имена говорят сами за себя.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, культурологом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о известном, великом литераторе, писателе и драматурге Александре Николаевиче Островском. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.